Глава пятая. Политкорректность придумал шайтан для того, чтобы честные люди не могли называть вещи своими именами. Проверенный хадис. Сказать, что удивленную морду льва малость перекосила, значит не сказать ничего. В беспредельном изумлении он так распахнул рот, что Муслим аль-Люли Сулейман ибн Даде, не удержавшись, заглянул туда.
«Напомни, сын свального греха ехидны и крокодила, если об этом узнает хоть кто-нибудь...»
Аболенский икнул, извинился и в ту же секунду разразился таким хохотом, что стены вздрогнули. Видимо, причина столь бурного веселья не была оценена султаном по достоинству. Восточная субординация вообще редко поощряет подобную фамильярность. Их величество, да сохранит его имя Аллах, для неблагодарных потомков, дважды возмущенно фыркнул, притопнув ножкой. Увы, обычно трезво мыслящий Аболенский никогда не позволил бы себе этого быстро наказуемого хамства, но, будучи уверенным в друге Хадже, он разошелся на полную катушку. Нет, конечно, маленький султан внешне здорово напоминал разгневанного циркового пони, и его потешный вид не стоит сбрасывать со счетов, хотя гогот нашего героя все равно мог быть и потише. Но самое худшее, что за дверью вновь раздались голоса, и кто-то, несмотря на протесты стражников, настоял на своем праве войти. Льву ничего не оставалось, кроме как, свесившись, кивнуть султану, намекая на то единственное место, куда можно было спрятаться от нежелательного свидетеля. Самое трогательное, что и повелителю Коканда не пришло в голову ничего умнее, как подчиниться. Насреддин вошел внутрь, когда быстрый перепихон под кроватью достиг апогея взаимного абсурда и тихого ужаса всех заинтересованных сторон.
«Лёва Джан, друг мой!» — без предисловий начал главный визирь. «Ситуация выходит из-под контроля. Клянусь Всевышним, тебе придется бежать этой же ночью. Прошу, молчи, молчи и слушай. Наш тупоголовый султан, перестань строить мне рожи, я говорю о серьезном. Султан вознамерился жениться на очередной неприступной красотке и отправить за ней самого багдадского вора, то есть тебя». «А это старая уродина с лицом, подобным в имени макаки!» «Речь, конечно, идет о главной жене нашего властителя, и не изображай обморок!» «Вбила себе в голову, что не допустит этого, а если надо, просто подсыплет тебе яду в шербет!» «Да кроме того, сам начальник стражи Асланбей, чей ум я никак не могу сравнить со Слиным из уважения к Рабиновичу, да не ерзай ты, дай рассказать!» «Обещался при всех справиться с этой задачей сам, навеки похоронив всю память о тебе в вонючем зиндане. Понял? О, недогадливый и пустонасмешливый. Но теперь досчитай до пяти и внятно объясни мне, почему ты так невежливо пытался перебить меня во время изложения столь важных фактов? Я правильно употребил слово «факт»?»
«Да», — наконец-то успел вставить слово Лев. «Но, знаешь ли...»
«Знаю. Я все знаю, великовозрастный внук вечно пьяного поэта!» — на лету перехватил инициативу Дамулло. «Потому и предупреждаю сразу, я с тобой не пойду. Тебя, разумеется, выведу и спасу в память о нашей доброй дружбе, а мне есть что терять. Хо! Кому рассказать не поверят, каково это сыну бедного горшечника из Бухары выбиться в главные визири при султане Коканда? Я уже не тот Хаджа Насреддин. Я имею достойный пост, помогаю простым людям, и самое главное, что здесь меня не разыскивают власти шести мусульманских стран за преступления, в которых я практически не...» «Лёва Джан, у тебя зубы болят, да? Нет? А зачем ты тогда так интимно хлопаешь ладонью по своей постели? Ты на что-то намекаешь или надеешься...»
«Да», — еще раз безысходно подтвердил Аболенский, всей задницей, буквально физически ощущая нарастающую мощь ярости, гнева и обид, зреющую под кроватью.
«Ай, собирайся,
Убегать пора, в любой час сюда может пожаловать сам султан вместе с начальником стражи, не говоря уже о старшей жене нашего властителя, чтоб шайтан приснился им всем беззвездной ночью и пощекотал каждого в носу своим бесстыжим хвостом. Вставай! Как главный визирь я смогу провести тебя через...
Бывший главный визирь, — уверенно поправил пленник, и от стальной незыблемости его тона Хадже стал не по себе.
Почему это бывший?
Долго рассказывать. Уж поверь мне на слово. И, кстати, ты еще не разучился бегать?
У героя народных анекдотов от ужаса стала дыбом искусственная борода. Только сейчас он заметил три пары узорных восточных шлепок, предательски выглядывающих из-под кровати. Еще через пару секунд он безошибочно угадал, кому они принадлежат.
— О, ты убил их? — О, исчадие северных иблисов! — с надеждой ахнул он.
— Нет, живехоньки. И, думаю, все слышали.
— Тогда ты убил меня, — с чувством признал Насреддин. — Знаешь, у нас очень немного свободного времени. Я как раз хотел показать тебе город, только очень быстро ты уж не отставай!
Последнее слово растянулось во времени и в пространстве в соответствии со всеми законами физики и скоростью стартовавшего визиря. Рев вздохнул, потянулся, три раза хорошенько подпрыгнул на той же кровати и, только убедившись, что наплющил кого надо как следовало, припустил за Хаджой.
Старые добрые времена возвращались. Ретивый Насреддин пулей несся впереди, вопя во все горло. «Пожар! Пожар! Спасайтесь, правоверные!» Стражники послушно шарахались в стороны. Бывший багдадский вор тяжелыми прыжками догонял друга, иногда с видимым удовольствием отлавливал перепуганных царедворцев, услаждая их уши львиным ревом. «Пожар же, дубина!»
«А ну быстро набрал полный рот воды и тушить! Тушить немедля, тунеядцы, мать вашу!»
К чести коканцев, надо признать, что уклониться от такого призыва не посмел никто. Когда примерно через полчаса взбешенный Муслим аль-Люли приказал поставить пред свои грозные очи всех и сурово вопросил, какого шайтана эти дети иблисов молчат, как будто воды в рот набрали, 75% едва не захлебнулись от восхищения проницательным умом наимудрейшего из всех султанов. А тем временем из задней калиточки дворца спокойненько вышли два сборщика налогов, высокий и толстый. Как понимаете, таких людей даже охранники не задерживают, памятуя о том, что пока ты не наступил в дерьмо верблюда, оно не так уж и пахнет. К вечеру весь кокант был более-менее обыскан относительно щепетильной стражей, но по зрелым размышлениям так никого и не нашедший. А что вы хотите, поздний час, время вечернего намаза, и вламываться в дома правоверных мусульман в такую минуту есть непростительный грех перед Аллахом, ибо никто не вправе отвлекать молящегося от молитвы. К тому же блюстители порядка искали голубоглазого чужестранца, избежавшего главного визиря. О том, что мимо них безнаказанно прошмыгнули два сборщика налогов, дальновидные воины разумно умолчали. А в результате оба прожженных авантюриста надежно скрылись в ближайшей чайхане, демонстративно расположившись под самым носом разгневанного султана. Уж как и о чем великий и сиятельный побеседовал под кроватью со своей старшей женой и любимым начальником стражи, истории неизвестно. Думаю, Эти двое успешно выкрутились, так как каждый остался при своем, жена при муже, а Асланбей при должности. Не нам их судить. Нам гораздо интереснее, что сказал Хаджа Льву, когда убедился, что погони их не достанет.
«Да поразит тебя шайтан цветистым чирьем во всю поясницу, который будет болеть, как единственный зуб самый злонравный из тещ, и прекратит чесаться, словно язык гнуснейшей сплетницы всего мусульманского мира, лишь в тот миг, когда хоть один из правоверных скажет тебе доброе слово, не покривив душой перед Аллахом. Пу!»
«Убавь транзистора, из тебя тошно».
«Ха-ха, со мной!»
Лев подавил рвущиеся наружу эпитеты и молча добавился участнику горячего чаю в пиалу, причем налил буквально всклень, так что не подымешь, не расплескав. Хаджа, понимающе вздохнул и, низко наклоняясь, стал прихлебывать чай по собачьи. Табаленский понял, что и тут проиграл.
— Значит, это не ты надоумил Бабудай-агу вернуть меня на восток?
— Ой, Лёва Джан! Ты мне почти как брат, и, поверь, половина моего большого сердца принадлежит тебе, хотя ты и бросил меня в Багдаде, как последний хмырь. Это вроде недоношенного шайтана, да? Угу. Ну так вот, злая судьба завела меня в благословенный Аллахом Коканд, где я так уютно, так светло и безмятежно устроился в должности главного визиря, ежедневно вкушая халву с медом. Плов с барашком и даже, прости Всевышний, румийское вино по большим праздникам. И вдруг являешься ты. И все. Одно твое появление, один взгляд голубых глаз, один звук знакомого имени сразу говорят понимающему истину. Покой и благоденствие. Накрылись медным тазом. Ты вновь вернулся портить мне печень.